В нашей студии писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На этой неделе Владимир Зеленский заявил, что единственный путь решения конфликта в Донбассе – это вступление Украины в НАТО. И вот интересно ваше мнение, кому адресовано данное сообщение и почему Украина не в НАТО?
Ну, я предлагаю начать с последней. Украина не в НАТО, потому что Украину в НАТО никто никогда принимать не собирался, не собирается и не будет. Объясню почему. НАТО – это некий клуб избранных. Ну, там тоже есть деление на первый и второй сорта, но смысл этого блока следующий. Если начинается война с одним из членов блока, ты получаешь войну со всем блоком. Вопрос, надо ли вам принимать страну, на территории которой идет гражданская война, которая занимает явную недружественную позицию в отношении России, и тем самым быть, ну, потенциально втянутым чуть ли не в мировую войну с ядерной державой. Ну, вот просто с точки зрения здравого смысла. Оно вам надо? Ну, конечно, нет. Но представьте себе бельгийцев, люксембургцев, даже американцев, которые столь воинственны, что вот хотят воевать с Россией сами и быть испепеленными в потенциальном ядерном конфликте ради того, чтобы Зеленский хорошо кушал и хорошо спали украинские националисты. Ну, конечно же, нет. Украина – это инструмент. Поэтому вся политика Запада в отношении Украины сводится к двум вещам. Первое. Поддерживать уверенность в неком завтрашнем дне. Вот-вот мы примем. Сейчас дорожная карта. Реформы. У вас же реформы еще не закончены, говорит Байден. Как у вас там? Что у вас там? Ну, короче говоря, слушайте, у вас мусор вон там лежит. Как мы вас можем принять в НАТО, когда вы плохо подметаете пол? Научитесь подметать пол, примите программу по подметанию пола, перевоспитанию уборщиков и уборщиц, и тогда, может быть, в следующий раз когда-нибудь позвоните, мне надо посоветоваться с товарищем. Но это же просто, ну, говоря простым языком, разводка. Это первое. Второе, поддержание сегодняшнего украинского государства в состоянии, когда она может играть роль этого самого инструмента. Ну, грубо говоря, если вам нужен молоток забивать гвозди, и у вас ручка попортилась, или плохо держится вот это вот то, чем вы забиваете гвозди, вы же почините молоток. Иначе у вас будет отдельная ручка, отдельно это, а забивать гвозди вам придется микроскопом. Неудобно. Поэтому кредиты, поэтому устарелое военное вооружение, поэтому советники, которые обучают военных, ну, чтобы Украина могла представлять угрозу для России. И ни в коем случае, чтобы не закончилась гражданская война. Потому что Россия притянута к ситуации на Донбассе в силу исторических, культурных, ментальных причин. Если война на Украине заканчивается, то как дальше Украина будет играть роль вот этой занозы, которую сознательно всадили в постсоветское пространство?
Вернемся к началу вашего ответа по поводу НАТО. Можно же оказывать помощь не только солдатами, но и другими способами. Это к тому, что Украина, в принципе, может стать членом НАТО. Или, допустим, одна страна будет помогать Украине.
Нет, вот здесь нужно четко понимать. Если Украина становится членом блока полноправным, это значит, что война с Украиной любого государства или война Украины с кем-то является войной каждой страны НАТО. Поэтому не примут Украину в НАТО никогда, равно как и Грузию. По тем же самым причинам. Это, в принципе, давняя англосаксонская тактика. Кому-то что-то обещать, свои обещания не выполнять. Или выполнять их ровно настолько, насколько необходимо. Когда-то Польшу они наускивали на Германию, создавали ощущение, что вот да, Германия сильная, но Польша должна быть неуступчива, Польша должна бороться, а мы ей поможем. И когда началась германо-польская война, потому что никто не знал, что начинается мировая, они ничем ей не помогли. Вообще ничем. Британские самолеты разбрасывали листовки над Германией. Это исторический факт. Это что, помощь, что ли? Ну, конечно, нет. Поэтому традиционная политика – обещать не выполнять и не брать на себя обязательств, которые тебя реально к чему-то привязывают. Поэтому слова Зеленского, возвращаясь к самому началу, они относятся, ну, скорее к западной аудитории. Вот украинская аудитория, мне кажется, уже этих заявлений слышала так много, что вряд ли что-то она хорошего услышит. Но в его словах с реальностью никак не стыкуется. Украину не примут в НАТО, и поэтому вот это гипотетическое, никогда не состоящееся настоящее никак не может не повлиять ни на окончание, ни на развязывание конфликта. Зеленский говорит о том, чего не существует, нет и никогда не будет.
В прошлый раз, когда мы с вами общались, вы сказали, что невозможного нет. Кто мог представить, что будет коронакризис и так далее? Так давайте сейчас представим, что все-таки Украина член НАТО. Есть ли какой-то план действий у России на этот счет?
Ну, хорошо, да, потому что вы меня в этом смысле поставили в неудобное положение. Сказать, что невозможно после того, как случился коронакризис, совершенно невозможно. Какие действия России? Россия ни в коем случае не должна допустить этого невозможного развития событий. Но раз вы упомянули коронакризис, я отвечу вам, так сказать, тем же самым. Представьте себе сегодня, как можно немецких солдат, французских, бельгийских, без масок отправить в зону, где они не смогут соблюдать социальную дистанцию. Ну, вы сами подумайте, разве это возможно? Какая сейчас война? Сначала нужно сделать прививки всему населению Германии, всему Бундесверу, всей уважаемой и неуважаемой французской, британской, бельгийской, ну, в общем, сами досчитайте до конца НАТО армии, и только после этого можно задумываться о войне. Ну, как это? Представляете, война во время коронакризиса. Это же заболеть можно. Вы что? Эпидемия начнется в Европе. Так что все эти разговоры Зеленского – это разговоры в пользу бедных.
Мы знаем, что Зеленский на этой неделе общался с премьер-министром Великобритании, на прошлой неделе с Байденом и также общался с генсеком НАТО. Это я к чему? А все они озвучивают одно предложение. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. То есть слово в слово, одно и то же повторяют. О какой поддержке идет речь, как вы считаете?
Ну, представьте, вы сказали это, как будто Зеленский кому-то позвонил, это ему позвонили. Эти разговоры происходят тогда, когда хотят разговаривать западные партнеры, а не когда хочет или может Зеленский. Ну и что удивительно, что они произносят один и тот же текст вот до запятой. Вот звонит он куда-нибудь, в НАТО какое-нибудь или, не знаю, в ЕС, его ставят в очередь звонков, потому что не соединяют. Что он там слышит? Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии. И вот куда бы он ни позвонил, он слышит то же самое. Только в переводе с натовского для Украины это означает, мы выступаем за территориальную целостность. И за что там еще мы выступаем?
И суверенитет.
И суверенитет Украины. Это не значит ничего, ровно счета ничего в конкретных делах. Они просто говорят, что мы продолжаем выступать с той же самой политической позиции. Мне кажется, в этой связи куда более интересно заявление не Зеленского, а Кравчука на том, что Украина больше не может заседать в Минске. Вот это действительно важный момент. И здесь мне хотелось бы по этому поводу высказаться. Минские переговоры, минский формат, минский договор, несоблюдение минских... То есть мы все время, разговаривая о потенциальном мирном урегулировании на Донбассе, употребляем название столицы Белоруссии. А теперь представьте, что вот все эти переговоры переезжает в другое место. Что это значит? Это значит, когда вы спросите очередного украинского политика, а как там выполняются мирные договоры, он скажет, какие минские. Теперь, знаете, вот в столице Шри-Ланки они происходят. Не знаем никаких больше минских договоренностей, минских форматов, ничего. Вот теперь у нас там какой-нибудь зимбабвийский формат. Понимаете? Вместе с изменением географии они хотят изменить суть. Они хотят обнулить все те договоренности, которые были, просто переехав в другое место. Это их программа максимум. То есть они будут... Минска нет. Минска нет ведь как площадки для переговоров. И они вот буквально на днях объявили эту позицию. Но смысл они захотят точно так же изменить с изменением географии переговоров. Второе, что они хотят, это программа минимум, это затягивание ситуации. Ну, то есть, в Минск мы не едем, давайте обсуждать где, давайте Брюссель, ДНР говорит, нет, я не хочу в Брюссель, ну, и так далее, и тому подобное. Это можно месяцами выбирать только место переговоров, а в этот момент будут стрелять, убивать, напряженность и все то, ради чего нужен инструмент под названием Украина, все будет работать. Могу привести исторический пример. Когда большевики на переговорах с немцами, вот тех самых, где в итоге подписали Брестский мир, им нужно было затянуть ситуацию. И большевики предложили перенести переговоры из Бреста в Стокгольм. На что уже немецкая делегация сказала, что это неприемлемо, и переговоры дальше продолжались в Бресте и достаточно быстро закончились тем самым миром, который мы сейчас за рамками нашей программы оставим. То есть, в принципе, это такой традиционный исторический прием. Но украинская сторона, я уверен, она пытается еще внести туда изменение сущности переговоров, о чем мы говорили сейчас с вами.
Так а что же делать России? Это просто, понимаете, в Минских соглашениях, как бы это правильно сказать, Россия признает Донбасс территорией Украины. Вот России вообще и Донбассу, может быть, в долгосрочной перспективе, может быть, выгоден отказ от Минских соглашений?
Ну, Минские соглашения себя исчерпали. Украина хочет поставить под этим жирную, уже, что называется, официальную точку. Это очевидно. Как вести себя в этой ситуации? Ну, наверное, здесь есть несколько вариантов. Думаю, что признание ДНР и ЛНР – это один из вариантов дальнейшего развития событий. Но здесь инициатива как раз может быть, что называется, на украинской стороне. Еще раз, нужно просто запомнить, что нет никаких государственных решений, которые почему-то раз и навсегда. Вот сегодня вы признали территориальную целостность государства X, а завтра вы отозвали свое признание территориальной целостности государства X. Почему? Потому что вы так решили. Вы суверенное государство, вы можете решать все, что вы считаете необходимым и важным для своих государственных интересов. Важно, чтобы эти решения принимал легитимный орган власти. Именно поэтому Запад пытается все время ставить под сомнение процедуру выборов, потому что сегодня это и есть та самая легитимность, которую якобы потерял Каддафи или кто-то там на Ближнем Востоке со слов тех же самых западных правителей. Раньше, или ну как раньше, сейчас в Великобритании легитимность передается по наследству в монархии. Ну и тогда говорили, это незаконный сын, это незаконная дочь, есть еще кто-то более законный, и пытались оспаривать легитимность. То есть решения могут приниматься любые. Главное, чтобы они принимались легитимным органом. Поэтому в таком-то году признали, а в таком-то году отозвали свое признание. Давайте в этом смысле брать пример у наших британских, американских партнеров. Они могут изменить любое свое решение, если передумали его соблюдать.
Как раз о признании. 7 апреля была провозглашена Донецкая Народная Республика. И можно поразмышлять, то есть это было 7 лет назад, оправдались ли, может быть, ожидания дончан хотя бы частично?
Ну, вообще, хочется сказать, что время летит, конечно, очень быстро. Просто оглядываясь назад 7 лет. Был ли у жителей Донбасса выбор? Я думаю, что, наверное, выбора-то практически не было. После того, какие события начались в Киеве, и зная настрой, дух Донбасса, те провокации, которые там устраивались сознательно Украиной, они не могли не привести тому, к чему они привели. Я имею в виду фактически к народному восстанию и к какому-то оформлению права людей говорить на своем языке, не пускать на свою территорию вооруженных людей, которые хотят осуществить там геноцид и так далее и тому подобное. То есть развитие событий, к сожалению, наверное, иным быть не могло. Но позиция России, вероятно, возможно, и вот здесь мы переходим в область гипотетических решений, возможно, могла быть другой. Но я хочу сказать, что сегодняшнее российское мнение и российское мнение общественное, конечно, 2014 года – это две большие разницы. Я просто поясню. Та ситуация, которая случилась в Крыму, когда ну, практически бескровная, хотя я хочу напомнить, что два человека были застрелены снайпером в Симферополе. Все-таки кровь, к сожалению, пролилась. Один украинский военнослужащий, один казак ополчения. Бескровное воссоединение, оно, естественно, привело к взрыву патриотических настроений, но и к определенной эйфории. И вот если бы эта эйфория, когда вроде все, ну, даже не малой кровью, а почти бескровно осуществляется, и это столкнулось бы с реальностью того, что украинские власти после государственного переворота собирались делать, не знаю, как бы российское общественное мнение на это отреагировало. Готово ли было оно к тому, что Россия должна, например, применять силу для того, чтобы сценарий крымский повторился во всем большем масштабе? Зато вот сегодня я могу сказать, что ну вот вчера встречался с одним из моих знакомых, достаточно крупный бизнесмен. русский человек, но при этом этнически малорос, ну или, как сегодня говорят, украинец. Причем с западной Украины, там у него целые деревни родственников. Ну, я его спрошу, что ты думаешь, как? Мне интересно, потому что он находится в нашем информационном пространстве, естественно, русский человек, российский гражданин, но тем не менее, все-таки корни есть, друзья, знакомые, родственники, он с ними в каком-то общении состоит. Но у него позиция ястреба в той ситуации, которая разворачивается, при этом этой позиции не было. То есть, мне хотелось бы сказать, что политика киевских властей настолько, вы уж простите, я не парламентское слово использую, но по глазам вижу, не настолько не парламентское, не волнуйтесь, задолбало российских, подчеркиваю, а не украинских граждан, что все более широкие слои российского населения выступают за решительное вскрытие фурункула под названием фашистский режим на Украине. Вот, ну реально, просто терпение в этом смысле заканчивается. И это дает возможность и легитимность действиям российских властей для более жесткой позиции в той ситуации, которая разворачивается на Донбассе.
Интересное мнение. Просто общественного мнения это не проводит социологию, мне кажется, хотя это очень важно.
Ну, можно считайте, было это я провел маленький социологический опрос с двумя своими друзьями. Тот не украинец, второй, с кем я разговаривал, этнически, да, и вовсе не ура-патриот, если так можно сказать, скорее человек таких либеральных больше взглядов, примерно такую же позицию озвучил.
Хотелось узнать ваше мнение. Мы предполагаем, что Запад подталкивает Зеленского обострять конфликт в Донбассе. Правильно?
Безусловно, это есть.
Хорошо. Какие будут последствия для Зеленского, если он откажется это сделать? И смотря на его поведение, вы считаете, этот политик планирует баллотироваться на второй срок?
Украинские политики на 100% зависят от мнения Запада. И ситуация очень простая. Вот была уже целая плеяда таких. Ну, Кравчук еще все-таки вышел из Советского Союза. Его, наверное, сложно назвать американским ставленником. Да, он все-таки там коммунист, занимал посты и дальше предал свою родину, партию, идеи и все, что можно. Кучма. Ну, Украина не Россия. Уже написал книгу. Кто его, как говорится, за язык и за перо тянул? Но он эту книгу написал. Для кого? Ну, во-первых, для внешних сил, что вы знаете, а мы с Россией-то, в общем, будем многовекторной страной и к вам, и туда. Поэтому книжечка для внутреннего пользователя, чтобы у украинских граждан складывалось впечатление о новой политике Украины. И, конечно, для западного потребителя. Дальше Ющенко. Ну, где он живет? Где-то за границей, по-моему, живет.
Я не знаю, где он сейчас.
Уголки НАТО. То есть, абсолютно прозападный политик. Уже все забыли, что его кровавый режим якобы отравил. Уже все забыли про это отравление, потому что сфабриковали другое отравление. О нем теперь говорят. Янукович, что в нем пророссийского? У него начальником штаба избирательного был Пол Манафорт, который в тюрьме в американской за это, как говорится, срок отбывает. Все политики, я уж не говорю там всевозможных Тимошенко, которая не стала президентом, Яценюков и так далее, сегодняшняя власть, все завязаны на американцев. Что будет Зеленскому, если он развяжет войну? Ничего. Ничего не будет. Он просто уедет в Соединенные Штаты Америки и будет там жить. Все. А вот если он не развяжет войну, его точно не переизберут. У него начнутся безобразия под окнами. У него арестуют счета. Где-нибудь возбудят какое-нибудь антикоррупционное дело. Объявят, что он президент, который профукал всю замечательную помощь, погубил реформы. Это же общественное мнение на Западе в отношении плюса или минуса можно развернуть за две недели. Представляете, открылись новые данные. Мы так в него верили. Такой молодой, хороший, шутит замечательно. Оказывается, коррупционер, вор, негодяй, и, ну, еще чего-нибудь достанут. Может, у него еще какие-то недостатки есть. Вдруг какие-нибудь запрещенные вещества употребляет. Кто же мог подумать, а? Кто же мог подумать? Ну, вот и все. И конец его карьеры. Это с одной стороны. А с другой стороны, делай, чего мы тебе говорим. Мы тебя вывезем, спасем, прикроем и вообще мы тебе гарантируем, что Россия не начнет, не ответит, не сделает. Ведь именно так, по сути, погубили президентскую карьеру Саакашвили, если можно так о нем говорить. Ну, мы же с вами взрослые люди, мы понимаем, что в 2008 году Саакашвили не мог сам принять решение, как нам это рассказывали американские политики, атаковать и убивать российских миротворцев. Ну что, с ума сошел, что ли? Ему просто гарантировали, я уж не знаю, как убедили, что Россия не ответит. И он начал, получил ответку, съел свой галстук и превратился в какой-то блуждающий электрод по европейской политической системе. Кстати, обратите внимание, куда его сослали в итоге? На Украину.
Это точно. Но как раз может Зеленский-то пойти и спросить у Саакашвили, а стоит ли верить западным партнерам?
А вот здесь мы должны вспомнить с вами другого политика, который тоже считал, что верить, конечно, им нельзя, но он-то с ними договорился точно. Я имею в виду Александра Григорьевича Лукашенко. Он же не поехал в Ростов посоветоваться с Януковичем, который мог бы много ему рассказать о подписанных договорах, может быть, о симпатических чернилах и исчезающих вместе с чернилами западных дипломатах, которые гарантировали Януковичу спокойный уход от власти, выборы и так далее и тому подобное. Нет, Лукашенко не советовался с ним. Наверное, он даже и с Путиным не советовался. Он посчитал, что его государственного опыта, хитрости, навыков каких-то хватит, чтобы обмануть дьявола, сев и подписав с ним договор. Но итог мы с вами видели после августа месяца. Итог не закончен. Лукашенко, кстати, стал после того, как не ушел от власти, вновь последним диктатором Европы.
Может быть, сейчас это прозвучит наивно, но если посмотреть на психологию человека, мы берем опять, возвращаемся от Лукашенко к Зеленскому, чтобы начать войну, но это тоже надо быть определенным человеком, он же понимает, что это все на его совести будет, а он не политик со стажем, он обычный человек, если его так можно сказать, был таким. И поэтому все-таки, возможно, вопрос открытый. Сможет он это сделать или все-таки просто уйдет, или его свергнут, я не знаю, как отправят на покой, но он этого по психологическим причинам просто не сделает.
Давайте подходить к вопросу прагматично, ровно так, как подходят американцы. Тогда мы станем, мне кажется, чуть лучше понимать ситуацию. Вопрос первый. В случае государственного переворота в сегодняшней Украине вы можете гарантировать какое-то развитие событий? Вот сейчас свергли Зеленского, кто-то пришел к власти. То есть еще одно обнуление легитимности. Как на это отреагирует население Украины? Кому будет предана армия? Не начнут ли армейцы сводить счеты с попившими у них кровь нацбатами? Не начнется ли там просто свалка и вообще рухнет государство? Такой гарантии, на мой взгляд, нет. Поэтому силовые действия запрещены внутри Украины. Они могут быть вовне, потому что на самом деле Украина Донбасс считает не своей территорией, это просто риторика. Со своими людьми так не поступают. С беспилотников не кидают мины на мирные города и не говорят, что не погиб ребенок, наоборот, выражают соболезнования. В общем, украинская армия, украинская политика, украинские спецслужбы ведут себя с жителями Донбасса как нацисты с оккупированной территории. Это факт. Поэтому Зеленского никто свергать не будет. Но совсем и не факт, что он должен начинать войну в том смысле, что, знаете, вот там оставил автограф, и полки на рассвете пошли вперед, хотя и этот вариант нельзя исключать. Сейчас заканчивается период подготовительный перед любым наступлением в этой климатической зоне, где сейчас, к сожалению, происходят боевые действия. Подсыхает почва, танки смогут пройти, но это где-то середина мая. Поэтому вот мы с вами увидим, либо опять все пробалансирует на грани заявлений, бряцания оружием, напряженности, либо что-то произойдет.
Вы сказали середина мая. Почему вы так думаете, что вот именно середина мая?
Я вспоминаю опыт Великой Отечественной войны. Наступление это вот где-то май. Иначе просто танки, бронетранспортеры, вся техника завязнет в почве, которая еще не высохла и пропиталась водой от талого снега. Это климатические вещи. Как говорится, классика военного жанра. Может быть, сейчас, как говорится, война каким-то другим образом происходит. Но для этого нужно быть, наверное, большим военным специалистом, чем я, чтобы оценить вероятность начала боевых действий в ситуации, когда почва не подсохла.
А позже? Она же уже подсохнет.
А позже, да. Мы говорим о самом раннем. А дальше, как говорится, впереди бесконечность. Тем более, что если у германской армии и у французской армии в 812 году и в 41-м была дата начала, потому что была дата конца войны по их желанию. Им нужно было иметь несколько месяцев, чтобы попытаться войти в Москву, разбить русскую армию, то сейчас у украинской армии куда более скромные задачи. Им не нужно для этого много-много месяцев, и теплая одежда наверняка все-таки у них имеется. Поэтому никто не может гарантировать никакого развития событий. И в этом и есть задача инструмента Украины. Она притягивает внимание российского руководства, она притягивает ресурсы, она притягивает дипломатию, она дает возможность Россию ругать, она дает возможность европейским дипломатам говорить вот эту мантру «оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас в изложении для Украины». Много вариантов, но нужно, чтобы не война началась, а чтобы она могла вот-вот начаться. Потому что когда война начинается, она должна уже потом чем-то закончиться. И здесь вариантов, как говорится, мне кажется, не так уж много.
Спасибо вам большое за ответы на вопросы. Я напомню, у нас в студии был писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.